Лелли проснулся от хруста гравия снаружи. Пока он спал, изо рта на обивку дивана натекла слюна. Щека онемела от долгого лежания на жесткой поверхности. Стук в дверь прозвучал раньше, чем он подошел к окну. В щели между жалюзи увидел полицейский автомобиль. Хасан.
«Черт, Лелли, ты, похоже, только и делаешь, что дрыхнешь».
Хасан сунул ему в руки розовую картонную коробочку и протиснулся в дверь.
«Понимаю, что сегодня выходной, но уже почти полдень. Ладно, не обращай внимания. Я бы и сам спал до конца жизни, будь у меня такая возможность».
Лелли приоткрыл крышку и обнаружил в коробке два обсыпанных сахарной пудрой рогалика. Хасан быстро скинул ботинки и потопал на кухню.
«Тебе не надоело жить, как в свинарнике? Не хочешь убираться сам, мог бы обратиться в клининговую компанию».
«Я не в том настроении, чтобы выслушивать твои жизнерадостные наставления».
«Приготовь кофе, а? Пожалуй, оно поможет тебе прийти в норму».
Лелли положил коробку на стол и включил перколятор. Хасан расстегнул молнию на куртке, покосился на стул Лины и сел подальше.
«У тебя есть какие-нибудь новости? Или ты просто зашел пожалеть меня?» — спросил Лелли.
Хасан уже успел откусить кусок от рогалика.
«По обеим причинам, дружище».
Лелли почувствовал, как пол закачался под ногами.
«Ну что же, давай послушаем».
«Относительно девицы, по поводу которой ты звонил. Мэй Нордлендер. Я покопался немного в ее прошлом. Оказывается, социальный департамент принимал активное участие в ее жизни уже с рождения. Там много чего написано.
Вот как».
«Такого, что я не должен рассказывать тебе».
Лелли оперся о мойку. «Ты же знаешь, дальше меня информация не пойдет». Хасан слизнул языком крошки рогалика с уголков рта.
«Девчонке пришлось поездить. Это еще мягко сказано. Они с мамашей, которую зовут Силья, ну, ты же уже знаешь, поменяли свыше 30 адресов за 17 лет. Никакой папаша на горизонте никогда не наблюдался. А вот у мамаши куча проблем. Проблемы с наркотиками, проблемы по части психиатрии. Подозревалась в проституции, но этот эпизод не доказан. В паре случаев девочку забирали, однако каждый раз мамаше удавалось вернуть ее».
«Черт! Нет ничего странного, что девочка оказалась в сварче. Ей наверняка осточертели постоянные переезды ее матери».
Хасан подвинул Леле коробку с рогаликом.
«Похоже, она ищет, где бы ее сесть по-настоящему», — сказал он. «Тихую и надежную гавань».
«Лежи спокойно. У тебя кровь течет».
Мэй открыла глаза и прищурилась. Над ней наклонилась девица с темными синяками под глазами и раной на губе. Она прижимала мокрый кусок ткани к лбу Мэй.
«Попытайся расслабиться. Ты получила сильный удар». Голос у нее был хриплый. «Кто ты?» «Меня зовут Ханна». Шея у нее была в красных синяках.
Мэй почувствовала, как сердце застучало быстрее. Она обвела взглядом серые стены. Комната маленькая и темная. Под потолком на шнуре висела лампочка. Вот и все освещение. Воздух холодный и затхлый. Едкий запах мочи ударял в нос.
«Где мы?» — повернулась она к Ханне. «Под землей. Это все, что мне известно». «А где другие?» «Кроме нас здесь никого нет».
Мэя приподнялась на локтях. От боли потемнело в глазах, стены закачались. Она зажмурилась и медленно села. К горлу сразу подступила тошнота.
«Тебе надо лежать», — пробормотала Ханна. «Ты совсем белая».
Мэя ее не послушала. Подняла руку и осторожно потрогала пальцами лоб. Каждое прикосновение к голове вызывало сильную боль. Волосы слиплись от крови.
«Кто меня ударил?»
Ханна откашлялась.
«Не знаю. Там было несколько человек. Я не видела».
Она окунула окровавленную тряпку в ведро с водой, выжила ее и снова приложила Мэй к голове. Стало немного легче.
«Ты можешь сама держать ее, как думаешь? Кровь еще довольно сильно течет».
Мэй кивнула. Лучше бы она этого не делала, и прижала тряпку. Пальцы казались чужими. Она моргнула, еще раз посмотрела на Ханну, и пульс резко подскочил.
«Я видела тебя!» — воскликнула она. «Это же ты на всех листовках!» «На каких листовках?» «На каких? На каких? Они повсюду развешаны! Все тебя ищут!» Нижняя губа Ханны начала дрожать. «А я сидела здесь», — сказала она, — «все время».
Мэйо скосила глаза на дверь, сделала глубокий вдох, пытаясь справиться с тошнотой, собралась с духом и поднялась. У нее сразу потемнело в глазах. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за стену. Откуда-то издалека прозвучал голос Ханны.
«Ложись давай, пока не вырубилась». Но она не легла. Держась за шершавый бетон, поковыляла к двери. Память начала возвращаться, и она увидела озеро, затянутое первым льдом, злобную гримасу Биргера и его руку, сжимавшую ружье. Достигнув двери, Мэя потянулась за ручку, а когда поняла, что дверь заперта, принялась дубасить по ней. Кричала, звала Карла Юхана, Биргера и Аниту, пока ее не начало рвать. Ноги подкосились, и она опустилась на холодный пол. Ханна помогла ей вернуться на кровать, снова намочила тряпку и положила на голову. По ее щекам бежали слезы. «Не имеет смысла орать. Нас никто не услышит». Мэя тяжело дышала. Воздуха в тесном помещении явно не хватало для двоих. «Это же я тебя видела с Йорреном», — сказала она, — «у сарая». «Ты знаешь, кто он?» — прошептала девушка. «Он брат моего парня». «Твоего парня?» — Мэя кивнула, и ее кивок тут же отозвался болью. «Черт!» Постепенно до нее дошло, что они находятся в бункере. В одном из крошечных помещений, где семейство Биргера предполагало прятаться, если сбудутся худшие опасения. Она схватила Ханну за руку и сильно сжала. «Как ты оказалась здесь?» «Мы жили в палатке. Я и моя подруга. Ночью я вылезла пописать, и тут он появился, словно ниоткуда. Схватил меня рукой за горло и сдавил так крепко, что в глазах потемнело. Я попыталась вырваться, но напрасно. Он потащил меня за собой, продолжал душить. Я не сомневалась, что он убьет меня». Ее голос сорвался, и она заплакала. «Скорее всего, я потеряла сознание. Ненадолго пришла в себя и обнаружила, что лежу в багажнике. Я не помню, как оказалась здесь. Как он выглядел? На нем была маска. Он всегда приходил в ней. Я ни разу не видела его лица». Мэя подумала о Йорне, о его угрях, которые он постоянно расчесывал, о неприятном запахе, исходившем от него. Вспомнила, как он смотрел на них с Карлом Юханом, когда они лежали в траве, как однажды он сел рядом с ней на поляне и рассказал о своем желании, чтобы у него все было, как у Карла Юхана. «Мне нужна девушка, такая, с кем бы я мог делить все на свете». И тут же эхом в ее голове отдались слова Аниты: «Если мои парни станут слишком докучать, расскажи мне». Она снова увидела руки Биргера, сжимавшие ружье, и растрепанные белые волосы Аниты. Увидела Йорана, сидевшего на корточках у озера. Она все еще держала Ханну за руку и не хотела отпускать.
«Как ты оказалась наверху?» — спросила она. «Йоран позволил тебе выйти наружу?»
«Нет. Я ударила его...» — Ханна кивнула в сторону маленькой тумбочки. «Я ударила его по голове и побежала, но мне не следовало этого делать».
Леля опять проспал. Пусть и лег рано. Он успел только помыть подмышками и почистить зубы, а потом всю дорогу до школы мечтал о кофе. В учительскую он сразу поспешил к кофеварке, наполнил себе чашку и сел в угол подальше ото всех. Пока шел с чашкой и пролил немного кофе на пол, но даже не заметил этого. Ему никто не сделал замечания. К человеку, потерявшему все, обычно относятся снисходительно и старается не задевать лишний раз. Прозвенел звонок. Еще толком не проснувшиеся ученики сидели молча за своими партами и сонно хлопали глазами. «У кого-нибудь есть вопросы перед контрольной? Теорему Пифагора все помнят?»
Он успел разобрать два примера на доске, прежде чем понял, что Мэи в классе нет.
«Где Мэя?» — спросил он.
Молчание, равнодушное пожатие плечами.
«Никто не знает?»
«Кажись, ее не было всю неделю», — подал голос кто-то.
«Может, заболела?» — предположил другой.
Лелли почесал подбородок, заросший щетиной. Подбородок и шея невыносимо зудели, но ему приходилось держать себя в руках под взглядами учеников. На следующий день Мэй не появилась. После обеда он заглянул к школьной медсестре. Ее звали Гунхельд, и она обычно говорила так тихо, что понять ее удавалось, только задержав дыхание. Если верить ей, Мэй ни на что не жаловалась. — Все нормально? — спросила медсестра. Она пропустила несколько уроков. — С тобой все нормально, я имею в виду. Ты выглядишь усталым. Лелли почувствовал раздражение. Год назад он бы прорычал, что в его жизни нет ничего нормального, что он будет выглядеть усталым до конца своих дней, и всем следует привыкнуть к этому. Однако за последнее время он научился держать себя в руках. Хуже нет, когда тебя жалеют. «Я живу», — ответил он. «Спасибо и на этом». Мэй рассказала Ханне о Карле Юхане. О том, как он вытащил у нее сигарету изо рта и сказал, что красивые девушки не должны курить. О Биргере и Аните, и о том, что они очень редко покидают усадьбу. Все необходимое у них есть на несколько лет вперед. Она рассказала о животных и о том, как здорово в усадьбе было летом, о большом бункере, в котором семейство Брантов собиралось спрятаться, если что. Ханна сидела, прислонившись спиной к бетонной стене, и внимательно слушала ее. «Я никогда не видела никого другого», — сказала она. «Всегда приходил только он. Йоран, скорее всего, держал все в тайне от остальных. Или я просто ничего не замечала». «Я ударила его по голове», — вздохнула Ханна. «Треснула тумбочка и побежала. Она такая тяжелая, сама не понимаю, как ее подняла. Но этого оказалось недостаточно. Он очень быстро догнал меня. Если бы не ты, он бы наверняка убил меня». Мэй вспомнила, как Биргер, склонившись над Ханной, делал ей искусственное дыхание. У нее голова шла кругом. Она приложила пальцы к шее, желая убедиться, что сердце по-прежнему бьется. «Ханна, мы должны это пережить», — сказала она. «Никто не убьет нас». Они спали рядом на кровати. Кровать была узкой, но вместе было теплее. К тому же они подпитывались друг от друга энергией. Из еды у них имелся только термос с прокисшим молоком. Живот Мэй бунтовал. «Мое брюхо же перестало сопротивляться», — грустно улыбнулась Ханна. «Оно давно сдалось». Мэй ходила кругами по комнате. Голова болела, но хотя бы перестала кружиться. «Карл Юхан! Он никогда не позволил бы им причинить ей зло». Вероятно, он просто понятия не имеет, что они с ней сотворили. Теперь бегает, ищет ее. Иного она и представить не могла. Ее должны были хватиться в школе. Лелли уж точно не мог не заметить ее отсутствие. И Силья. Она ведь чуть ли не каждый день звонила по стационарному телефону и жаловалась на Торбьерна. Конечно, требовалось какое-то время, однако рано или поздно они начнут беспокоиться. «Люди знают, что я здесь», — сказала она. «Нам не придется долго ждать». Ханна не разделяла ее оптимизма. «Они убьют нас раньше и избавятся от улик. Позаботятся, чтобы ничего не осталось. Не говори так. Я здесь не первая. Кто-то другой был раньше. Я нашла следы». Ханна показала лиловую резинку для волос на запястье. «Видишь? Я нашла это здесь». Мэй покачала головой. «Они знают, что я в Сварчо», — повторила она. «Силья и мой учитель». Они спали, когда дверь открылась. Мэй успела увидеть мелькнувшую тень, как что-то поставили на пол. Она вскочила, но дверь уже закрылась. От корзинки на полу вкусно пахло. Еда. Им принесли еду. Мэй застучала кулаками по двери, но стучать было бесполезно. Она сникла и повернулась к Ханне, которая даже не поднялась с кровати. «Я же говорила, что все напрасно», — прошептала девушка. Мэй узнала еду Аниты — булочки и кровяная запеканка, соленое масло, всегда просто таявшее во рту, брусничное варенье и кофе, после которого на дне чашки оставался немаленький слой гущи. Все это приготовила она, Анита.
Мэйя вспомнила, как потемнели глаза Аниты, когда она однажды увидела Йорона рядом с ней, каким резким тоном отправила его прочь. Вспомнила, как пожилая женщина обняла ее, словно защищая от опасности. Она прекрасно представляла, на что способен ее сын. Глядя на корзинку с едой, Мэйя поняла, что они все предали ее. Пер, Биргер, Анита... Пожалуй, даже Карл Юхан.
Ее парень всегда поступал, как говорил отец, без крошечки сомнений. «Без моей семьи я ничто». Его прямо распирало от гордости, когда он признался в этом. Еще не успев открыть глаза, подавивший на улице тишине, Лелли понял, что выпал снег. С некоторых пор он не любил снег. Снег ему не союзник. Он мог бы и зимой бродить по лесам, но что прячется под белым одеялом, все равно не узнать. Стул Мэй в классе пустовал уже 2 недели, и он не мог больше ждать. 2 пустых стула — это слишком. Лина чуть не появилась на свет прямо на снегу. На Пасху они сняли домишко в горах, хотя Аннет могла родить в любую минуту. Днем они разложили оленьи шкуры и сидели на них, подставив лица солнцу. Солнце светило так ярко, что слезились глаза, к тому же было тепло. Они расстегнули руки, и Аннет, взяв его руку, приложила к своему животу, чтобы он почувствовал, как толкается ее дитя. Они смеялись и болтали ни о чем, томимой радостным ожиданием. Спустя несколько мгновений лицо Аннет исказилось от боли, и она прижала руки к промежности. Ребенку надоело в тесном пространстве. Он рвался наружу, в большой мир, где его с нетерпением ждали. Шкура под Аннет покрылась темными пятнами, а в их распоряжении был только снегоход. Лелли успел довести жену до медпункта, но ничего не помнил, кроме света, бившего по глазам. Заснеженной дороги, казалось, не будет конца. От лета осталось 10 сигарет. Табак высох, потерял аромат и зашипел неприятно, когда он поднес пламя зажигалки. Протестов Лины он не услышал и не видел ее, как обычно. Только собственное усталое лицо в грязном зеркале. Кожа стала дряблой, что особенно бросалось в глаза после бритья. Узнает ли его дочь, когда вернется домой? Скорее всего, она тоже изменилась. Он продолжал курить, пока чистил стекла машины. Ему все время слышались какие-то голоса, как будто кто-то окликает его. Но это было наваждением, и он продолжал работать скребком. Затем сел на водительское сиденье с тлеющим фильтром между губами. Под тяжестью снега, продолжавшего падать, ветви деревьев начали прогибаться. На дороге автомобили оставляли грязные следы. Лелли выкинула окурок в окно. Когда-то он считал зиму красивой, но сейчас отвратительной. Указатель с надписью «Сварчо» обзавелся пушистой белой шапкой. Подъездная дорога была засыпана снегом. Никто не проезжал и не проходил по ней. Остановившись у ворот, Лелли вылез из машины и нажал кнопку вызова. Голос Биргера из динамика раздался не сразу. «Кто там?» «Леонард Густавсон». «Проезжай», — неохотно прозвучало в ответ еще через какое-то время. Ворота открылись, образовав по сторонам небольшие сугробы. Снег прекратился, но отдельные снежинки еще кружились в воздухе. Темные лучи низко висели над деревьями, подобно грязным шторам, загораживающим дневной свет. Дни и без того были короткие, и Лелли подумал, что у него не так много времени в запасе. Биргер принял его на кухне, как и в прошлый раз. Стоявшая на плите кастрюля кипело что-то, запах вареного мяса витал в воздухе. Ни Мэй, ни сыновей Биргера не было. Лелли стоял в дверном проеме с шапкой в одной руке и пластиковой папкой с материалами для контрольной в другой. Снег таял на его одежде и лице, и ему приходилось периодически вытирать нос, на котором нависала капля.
Он решил не раздеваться ни при каких условиях. Я ненадолго, мне только хотелось узнать, как дела у Мэй.
Но ты же все равно не откажешься от чашечки кофе.
Биргер сунул голову в соседнюю комнату и позвал Аниту. Он сделал это слегка раздраженным тоном, словно отдавал команду непослушной собаке. «Не беспокойтесь обо мне», — сказал Лелле. Однако Биргер уже потянулся за его шапкой. Лицо его расплылось в улыбке.
«Ну вот, наконец, и зима наступила», — сказал он. «Нам остается смириться и ждать весны».
Лелле рассеянно кивнул.
«А я и не знал, что учителя ходят к ученикам домой.
Мои давно не было в школе. Я просто ехал мимо и решил узнать, как дела. Наверное, она заболела?»
«Да, грипп подхватила. Ужасно себя чувствовала».
Биргер покачал головой так, что щеки его затряслись. Лелле подумал, что он похож на мастифа, хотя это было глупое сравнение. «Она ходила к врачу?»
«Нет, она уже на поправку пошла. Скоро полностью придет в норму. Моя старуха заботится о ней. Уж она-то получше ваших так называемых докторов».
Запах мяса был таким сильным, что Лелли сглотнул. Скорее всего, лосятина. Он показал на пластиковую папку.
«А нельзя ли мне встретиться с девочкой? Я прихватил задание для контрольной работы, которую она, к сожалению, пропустила. Пусть сделает дома, чтобы не пострадала итоговая оценка».
Прежде чем Биргер успел ответить, в дверях появилась Анита. Она выглядела странно, обеспокоенно смотрела по сторонам. Немытые волосы болтались на плечах.
«Наконец-то!» — сказал Биргер. «Поднимись к Мэй, спроси, сможет ли она спуститься?»
Анита переводила взгляд с Биргера на Лелле, словно не узнавала их, прижала руку к груди и промямлила. «Конечно». Биргер выдвинул стул для Лелле и налил кофе из термоса.
«Ты молодец, что пришел», — сказал он. «Далеко не каждый учитель такую заботу проявляет».
«Откуда мне знать?» — пробормотал Лелле. Он расстегнул молнию на куртке и глотнул кофе. Напиток опять был настолько горьким, что желудок отказывался принимать. Бросило в жар. Ему показалось, что со второго этажа доносится шум ударов, и он прислушался. Биргер смотрел на него своими водянистыми глазами, не переставая улыбаться. По спине побежали ручейки пота.
— Сыновья ваши тоже грипп подхватили? — спросил Лелли. — И Анит, кажется, больна. — Здорово она, здорово. Мы закаленные. Нас никакая зараза не берет.
За окном опускались сумерки. Тишину снаружи изредка нарушал лай собак. Так, побрюхивали слегка. Биргер закатал рукава, и одного взгляда на его жилистые руки с мощными запястьями хватило, чтобы понять, насколько силен этот человек.
«Мэя нам говорила о своем желании оставить гимназию».
«Вот как? Мне она ни о чем таком не говорила», — удивился Лелли.
«Угу»,
— подтвердил Биргер.
«Ни разу заявляла, что учиться — это не ее. Работать она умеет, не пропадет.
Надеюсь, мне удастся отговорить ее. Образование в наши дни никому не помешает». Биргер ухмыльнулся. Под ногтями у него была свежая въевшаяся грязь. Лелли хотел спросить Биргера о сыновьях, но не решился, и они сидели молча. На плите продолжало булькать мясо. От тяжелого взгляда хозяина некуда было деться. На кухню вернулась Анита. «Мэй спит», — сказала она. Жалко было будить ее.
Лелли покрутил папку, не зная, что делать дальше. «Оставь все здесь», — улыбнулся Биргер. «Мы ей передадим, когда проснется».
После недолгого колебания Лелли подтолкнул папку к нему через стол. «Пусть позвонит, если возникнут вопросы по задачам». Скоро он стоял у машины и глубоко дышал, стараясь избавиться от привкуса мяса во рту, которого не ел. Было такое ощущение, что мир снова рушится. Снег успел покрыть довольно толстым слоем стекла «Вольво», и он принялся счищать его, то и дело посматривая на освещенные окна дома в надежде увидеть Мэю. Ему хотелось увести ее от этих людей. Он вспомнил Лину, стоявшую в одиночестве на автобусной остановке. К окну подошел Биргер, и Лелли неохотно сел в машину. Задние колеса пробуксовывали, но мотор быстро справился. Ворота были распахнуты, и ему ничего не оставалось, как ехать домой. Лелли проснулся в комнате Лины и не сразу понял, что ее тут нет. Стеганое одеяло было влажным, наверное, он вспотел во сне. Окна смотрели на север, и мороз щедро разрисовывал их ледяными узорами. С украшавших стены плакатов на него таращились обнаженные по пояс участники какой-то подростковой группы. На полке теснились книги, выделялась потертыми корешками трилогия «Властелин колец», которую Лина то и дело перечитывала. Еще здесь были книги о вампирах. Что поделать? Такие вкусы у детей. Дневники Лины забрала Аннет. Она же рассказала ему о тайнах дочери, которые он предпочел бы не знать. О том, что Лина уже потеряла девственность, что она попробовала гашиш на университетском празднике в Лулио. Но Лелли было довольно того, что Лина сама ему рассказывала. Лелли сел и нежно погладил одеяло. Обычно в комнате Лины он ночевал, когда напивался, а потом ругал себя за это, потому что исходивший от него запах перегара подавлял запах Лины. В первые месяцы тут все было пропитано ее запахом. Но за 3 с лишним года он выветрился, конечно. Почти. Вчера он и правда выпил, не удержался. В конечном счете обвинил во всем наступившую зиму и темноту, поглотившую мир. Да еще этот холод. Мысль о том, что Лина где-то замерзает, была для него невыносимой. Именно поэтому он и напился, чтобы не думать ни о чем. На кухне он долго стоял, наклонившись над раковиной, и блевал желчью. Периодически глотал воду, пока не почувствовал, что может выпить кофе. Снаружи было еще темно, пусть даже выпал снег. Он старался не смотреть на свое отражение в черном стекле. Он еще и потому не любил зиму, что приходилось вечно видеть своего двойника. Разыскав номер Биргера Бранта в телефонном справочнике, он позвонил, хотел услышать голос Мэй, но услышал только длинные гудки. Положил трубку и снова набрал номер, потом еще раз. Сидел с телефоном, пока кофе не остыл, а комнату не залило серым дневным светом. Решение пришло само. Натянув на себя вчерашние носки и джинсы, надев куртку прямо на футболку, в которой спал, он отправился в дорогу. Уже сидя за рулем, кое-как пригладил стоявшие торчком волосы. От него воняло, ведь он так и не принял душ. Поморщился, приоткрыл боковое окно и впустил внутрь холодный воздух. Мороз окутал инеем березы. Почему-то не верилось, что на поникших ветках когда-нибудь снова проклюнется листва. Когда он повернул к Сварчу, затылок взмок от холодного пота. По дороге он пару раз пробовал дозвониться, но дома у Биргера никто не отвечал. Задумавшись, Лелли едва успел затормозить перед воротами, выросшими перед ним из полумрака. Машину немного занесло. Он окинул взглядом присыпанную снегом железную конструкцию. Сможет ли перелезть через нее? Голос Биргера загрохотал из динамика, едва он нажал кнопку вызова на переговорном устройстве. «В чем дело? Я приехал поговорить с Мэй». Ворота открылись. С другой стороны снег с дороги был убран и лежал сугробами по краям. Из трубы дома, выкрашенного красной краской, свечкой поднимался дым. Лелли подумал, что картинка, как на рождественских открытках. Прищурившись, посмотрел на окна второго этажа, но увидел лишь задернутые занавески. Биргер открыл ему дверь. На этот раз он не улыбался. — Извини, но нам не до тебя. Я приехал забрать Мэю. На кухне, где находилась Анита, сильно пахло кровью. Руки женщины были красными. — Как видишь, мы заняты немного, — сказал Биргер. — Я не собираюсь задерживаться. Заберу Мэю, и мы уедем. — Вероятно, произошло какое-то недоразумение, но Мэй здесь нет. Лелли попытался дышать ртом, чтобы не чувствовать запах крови. На ремне у него обычно висела кобура, но пистолет остался у Хасана. Он услышал крик Лины в ушах. «Уходи отсюда, папа! Повернись и уходи! Ты же вчера говорил, что она больна, что она спит!»
«Это было вчера, а сегодня утром она уехала!»
«Да? И куда же?» — Бюргер покачал головой.
«Собралась на рассвете и ушла. Я так думаю, мать забрала ее на дороге. Девчонка не захотела нам ничего говорить. Думаю, какая-то кошка пробежала между ней и Карлом Юханом. Сам знаешь, как бывает у молодых».
Звучало обыденно. Однако по коже пробежали мурашки. «И вы позволили ей уйти в такой холод? Даже не подвезли ее?» Бюргер пожал плечами.
«Она захотела пройтись. Мы не ребенок, Лялли, мы не можем приказывать ей. Кофе налить?»
Бюргер выдвинул стул, но Лялли остался стоять у двери. Шея Аниты стала совсем красной, когда она наклонилась над кровянкой, которую готовила. Синеватые сосуды под кожей пульсировали. Видно было, что женщина едва сдерживает себя. Бюргер, наконец, улыбнулся, обнажив редкие зубы.
— Ты бы сел, Лялли. Судя по твоему виду, тебе это необходимо.
Нет, не буду надоедать вам больше. Извините за вторжение, прям не знаю, что на меня накатило. Он открыл входную дверь и вышел на холод. Лаяли собаки. Вдалеке у сарая глаза уловили какое-то движение, словно кто-то прятался за углом. Мэя прятаться бы не стала. Он сел за руль и тронул машину с места. Перед воротами ему пришлось остановиться. Он с такой силой сжимал руль в ожидании, пока их откроют, что пальцы заныли. Но ворота не сдвинулись с места. Он подъехал вплотную и почти коснулся бампером железа. Хотелось оказаться как можно дальше от этих людей. Ворота оставались закрытыми. Вне себя от злости Лялли вылез наружу и стал кричать, размахивая руками, чтобы ему открыли. Из дома вышел Бюргер, оседлал снегоход и так резко сорвался с места, что вороны испуганно взмыли с деревьев. За викингом тянулся шлейф снежной пыли. Лялли почувствовал, как у него напряглись мышцы, когда Бюргер развернулся перед ним.
«У нас какая-то ерунда с воротами, но я могу открыть их вручную».
Он слез со снегохода и достал какой-то предмет, похожий на железную трубу. Лялли отошел в сторону, давая ему пройти.
«Ты не мог бы толкнуть немного?»
Бюргер кивнул на ворота. Лялли подошел, положил руки на холодную сталь и нажал всем своим весом. Бюргер стоял рядом и давил трубой на темный паз. Оба тяжело дышали. Белые облачка пара окутывали их лица, но ворота не двигались. Лялли почувствовал, как его начала охватывать паника. Он еще поднажал и не заметил, как Бюргер поднял трубу. Боль от затылка разбежалась по всему телу, а потом он погрузился в темноту.